Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Деньги русские чиновники брали, даже охотно, но отдача при этом оказывалась мизерной. Неудивительно, что французский посол Калинкур ничего не добился в России и был заменен Ларистоном, боевым генералом и резидентом номер один французской разведки в России. Зная, что Бетанкур часто бывает на обедах у русского царя, Ларистон сделал несколько попыток сблизиться с ним. Однако Августин Августович был настолько занят работой, что не счел нужным даже ответить на его любезные приглашения. Отдельные сотрудники Института корпуса инженеров путей сообщения шли на контакт с французскими дипломатами, очень интересовавшимися состоянием водных и сухопутных коммуникаций Российской империи. В первую очередь их занимал вопрос, с какой скоростью на том или ином участке водного пути перемещаются грузы. Российские контрразведчики тоже не дремали. Были составлены списки подозрительных иностранцев, проживающих в Петербурге. При этом за Бетанкуром слежки не было, так как Александр I полностью доверял ему. Но многие иностранные преподаватели Института корпуса инженеров путей сообщения, оставшиеся в Петербурге, попали под негласный надзор полиции. Простые люди в каждом иноземце видели шпиона. Не обошли подозрения и Августина де Бетанкура. Дворяне среди простолюдинов старались не говорить по-французски, а те, кто плохо владел родным языком, не раз получали по шее. Были случаи и со смертельным исходом. Бетанкур, не говоривший по-русски, избежал такой участи. Его спасал генеральский мундир. Но летом-осенью 1812 года он все же лишний раз старался не появляться на улице или в людных местах. После того, как французские профессора, не принявшие российское гражданство, оказались в ссылке, Бетанкур привлек к преподавательской работе своего ученика, талантливого воспитанника третьего курса Федора Ивановича Рерберга. Впоследствии Рерберг станет сенатором и крупным инженером-строителем мостов на трассе Петербург-Москва, одним из директоров Строгановского училища технического рисования в Москве. Летом 1812 года Бетанкур продолжил работу по реконструкции Таицкого водопровода, или, как его иногда называли, Баурова канала, системы водоснабжения Царского села. Вода поступала из Таицких ключей и шла самотеком по открытым и подземным каналам, прудам и гротам общей протяженностью около 15 километров. В 1812 году Бетанкур приступил к созданию уникальной «Царь-ванны». Ее планировали установить в Царском селе в Бабуловском дворце, построенном в 1785 году для фаворита русской императрицы Екатерины II Григория Потемкина. Дворец был одноэтажным и, кроме овальной залы, имел еще несколько комнат, каждая из них выходила в парк. Во дворце требовалось поставить гранитную ванну высотой 1 метр 96 сантиметров, диаметром 5 метров 33 сантиметра и глубиной 1 метр 52 сантиметра. Таких массивных цельных каменных сооружений в мире за последние 2000 лет уже никто не изготовлял. Что-то подобное можно было найти только при раскопках в Египте. Одна из петербургских масонских лож заказала Бетанкуру этот проект, и испанский инженер за него взялся. Для работы он привлек лучшего российского каменотеса Самсона Суханова, согласившегося за 16 тысяч рублей вырубить ванну. Работа заняла несколько лет. Сначала с большим трудом нашли подходящую глыбу красного гранита с вкраплениями лабрадора зеленоватых тонов весом более 160 тонн и доставили ее в Царское село с одного финского острова. Затем приступили к вырубке. Только полировка царь-ванны заняла около 10 лет – 1818-1828. Чтобы забираться на сооружение и окунаться в ванну, установили металлическую лестницу с перилами, опирающуюся на чугунные колонны и снабженную смотровыми площадками. Все детали подъемной конструкции отливались по проекту Бетанкура на заводе Чарльза Берда, но уже без его наблюдения. Декабря 1812 года Бетанкура постигла большое несчастье. В одном из госпиталей, посещая больных и тяжело раненых, принц Альденбургский заразился тифом и скоропостижно скончался. Бетанкур утратил своего начальника, которого очень уважал и который к нему испытывал дружеские чувства и симпатию. Первое время Бетанкур боялся, что на освободившееся место главного директора путей сообщения Российской империи назначат Франца де Валана, и он начнет вмешиваться в учебный процесс. Когда институт только зарождался, он уже претендовал на эту роль. Однако Александр I направил господину инженер-генералу де Валану высочайший указ следующего содержания. Получив печальное известие о кончине его императорского высочества принца Георгия Гольштейн-Эльденбургского, я возлагаю по-прежнему на вас управление всех дел по части путей сообщения. Институт же инженеров путей сообщения будет состоять под непосредственным моим попечением. Таким образом, Бетанкур, минуя главного директора путей сообщения, стал подчиняться непосредственно царю. Де Валан, между тем, развернул бурную деятельность. Одной из главных проблем была катастрофическая нехватка рабочих рук. Большая часть мужского населения воевала. Де Валан предложил использовать на дорожных работах военнопленных. К тому же они очень обременяли губернские власти, не знавшие, чем их занять. Новый главный директор путей сообщения решил обратить внимание императора на эту проблему и подал проект по использованию дармовой рабочей силы. Предлагалось разделить пленных на роты по 100-120 человек, в каждую назначить по 10 русских солдат, 2 унтер-офицеров и 1 чиновника корпуса путей сообщения. На содержание пленных планировалось отпускать не более 30 копеек в день. Де Валан рассчитывал, что на постройке каждых 100 верст достаточно 9-10 рот военнопленных, то есть около 1000 человек. Первой планировали построить дорогу Москва-Петербург, второй – Петербург-Рыбинск, затем Финляндский, Нарвский, Белорусский и Архангельский тракты. Первоначально предполагалось использовать труд 12 тысяч военнопленных, а для надзора за ними – 1560 русских военнослужащих и чиновников. Бюджет должен был составить 2,5 миллиона рублей. Государь рассмотрел предложение и не одобрил. Несмотря на то, что потери русской армии во время войны 1812 года были огромные, все 16 питомцев Института корпуса инженеров путей сообщения, 12 из них были участниками самого крупного и ожесточенного сражения Отечественной войны Бородинского, уже в конце ноября вернулись в Петербург. За Бородино воспитанник института Сергей Муравьев-Апостол получил чин поручика и золотую шпагу за храбрость. Курсанты возвратились в Петербург повзрослевшими, закаленными в боях и свыкшимися с опасностями. Офицерская честь всегда высоко ценилась в Институте корпуса инженеров путей сообщения, но это достоинство имело и особенное, условное значение. Например, курсант, изменивший своему слову или обманувший товарища, не мог быть терпим в институте. Учащийся имел право делать долги, но ни в коем случае не мог быть должником ремесленников, купцов или трактирщиков. В тяжелые времена воспитанники складывались, уплачивая долг товарища, а тот, в свою очередь, отдавал им деньги постепенно. Дружба и взаимовыручка среди курсантов были удивительные. В исключительных случаях, они были не такой уж большой редкостью, учащемуся, попавшему в трудное финансовое положение, безвозмездную денежную помощь оказывал Бетанкур из собственных средств. Августин Августович зорко следил за поведением своих воспитанников, но в душе радовался, когда они кутили где-нибудь на Крестовском острове или в Красном кабачке, думая, что начальство про их выходки и проделки ничего не знает. Иногда прямо с ночного кутежа они являлись на занятия к 9 часам утра. Пропускать лекции строго возбранялось. Курсанты любили чтение, театр и умную беседу. И руководство института это только поощряло. Весной 1813 года состоялся первый выпуск инженеров путей сообщения. 12 из них были участниками Бородинского сражения. В первом списке окончивших курс в разделе А стояли 4 фамилии: Андрей Готман, Семен Пантелеев, Федор Рерберг и Франц Канобио. Все они по различным причинам не служили в армии. По окончании института им присвоили чин поручика. В разделе «Б» были те, кто принимал участие в боевых действиях, среди них получившие очередные воинские звания во время боевых действий. Поэтому многие из них за отличие в действующей армии из прапорщиков были произведены в поручики. В списке «Б» числились барон Александр Строганов, граф Фердинанд Сиверс, Александр Ламсдорф, Петр Варенцов, Рене Готардо Гонзаго, Сергей Муравьев-Апостол, Густав Гасфорд и многие другие. Что касается воспитанников Сергея Строганова и Матвея Муравьева-Апостола, то, уйдя из института в армию прапорщиками, в стены Альма-Матер они не вернулись и среди выпускников 1813 года не значились. Братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, ученики Бетанкура, станут декабристами. Первый – одним из руководителей Южного тайного общества, другой – деятельным членом Союза благоденствия – позднее сотрудничавших как с Северным, так и с Южным тайным обществом. Первый будет повешен 13 июля 1826 года, второй приговорен к смертной казни, замененной сначала каторгой, а потом ссылкой на вечное поселение. Одним из любимых учеников Бетанкура был и Сергей Строганов, участник главных сражений Отечественной войны. Строганов защищал Смоленск, стоял насмерть на Бородинском поле, дрался с войсками Мурата под селом Тарутино. В составе русской армии через всю Европу дошел до Парижа. В 1825 году он организует в Москве первую в России рисовальную школу, бесплатную и открытую для всех талантливых детей, независимо от сословного происхождения, и на протяжении 20 лет будет ее бессменным руководителем. Это художественное училище положит начало промышленному дизайну в России. Сегодня оно носит его имя и называется Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.